Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шповал, я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. Перед вами очередной модуль курса «Новые возможности Windows Server 2012». Этот курс представляет собой технический обзор наиболее важных и интересных функций новой серверной операционной системы Microsoft. Напомню вкратце структуру курса. Новых возможностей Windows Server достаточно много, поэтому мы решили разбить их на две части, фактически на два курса. Первая часть – виртуализация сети хранилища. Эта часть состоит из трех модулей. В первом речь идет о Hyper-V, о платформе виртуализации Windows Server 2012. Во втором модуле обсуждается сетевая инфраструктура, усовершенствование в некоторых сетевых службах, в сетевом стеке. Третья часть, которую я и предлагаю сегодня вашему вниманию, посвящена дисковой подсистеме, организации хранилищ и обеспечению высокой доступности ваших серверов. Часть вторая. Безопасность, управление, удаленный доступ, веб-платформа. Эта часть состоит из четырех модулей. В первом речь идет о технологиях управления идентификационными данными, Identity Management и обеспечении безопасности операционной системы. Второй модуль посвящен инструментам управления и сфокусирован на сервер-менеджере и новом PowerShell. Все аспекты удаленного доступа, включая службу Remote Desktop Services, технологии Branch Cache, Direct Access, VDI рассматриваются в третьем модуле. И, наконец, в четвертом модуле Windows Server 2012 рассматривается как платформа для приложений, в первую очередь веб-приложений, и рассматриваются те усовершенствования, которые вы сможете найти в службе IIS, Internet Information Services. Давайте перейдем непосредственно к сегодняшней теме «Хранилище и доступность», и, как всегда, начнем с тех проблем, с которыми сталкиваются эти специалисты в своей ежедневной работе, с тех задач, которые Windows Server 2012 поможет им решить. Задача первая – это снижение времени запланированных простоев. Такие простои связаны с обслуживанием оборудования, заменой каких-то модулей, заменой вышедшего из строя оборудования, может быть, применением фиксов и патчей к операционной системе или приложениям, которые на этом сервере запущены. Незапланированные простои, очевидно, вызваны сбоями. Сбоем в оборудовании, сбоем в сети, в канале связи. Такие простои могут быть вызваны какими-то климатическими событиями и авариями и так далее. Третья задача непосредственно связана с первыми двумя. Коль скоро у нас есть какие-то варианты, виды простоев, нам необходимы технологии, которые при всем при этом позволили бы обеспечить требуемый уровень доступности служб и приложений в нашей инфраструктуре. И, наконец, четвертая задача – это обеспечение первых трех задач с минимальными затратами и максимальной эффективностью. В целом, решение этих задач, как и остальных задач, которые мы обсуждали в предыдущих модулях курса, приводит к повышению надежности и доступности сервисов и приложений для пользователей вашей организации. Хотелось бы отдельно отметить, что Windows Server 2012 содержит технологии и решения, которые, мы надеемся, будут востребованы в организациях абсолютно любого масштаба. Мы много сейчас говорим об облаках, частных облаках, гибридных облаках, и у многих IT-специалистов складывается ощущение, что новый Windows Server только для крупных каких-то там огромных организаций. Вовсе нет. Любой IT-специалист найдет технологию, которая подойдет для решения его задач. Будь то организация с одним единственным сервером или с множеством серверов и множеством площадок. В частности, например, технология NICTeaming, агрегация сетевых адаптеров, высокая доступность файловой системы NTFS Windows Server 2012. Некоторые усовершенствования очень интересные в протоколы SMB, и о некоторых из них мы поговорим сегодня. Технология OIDX, использующая аппаратные системы хранения данных. Все эти вещи вы можете использовать, в том числе и на каком-то отдельно стоящем сервере, может быть, единственном сервере вашей организации. Есть ряд технологий, которые обеспечивают решение упомянутых задач на нескольких серверах. Это технологии кластеризации, обеспечение высокодоступных файловых ресурсов, служба, которая позволяет обновлять узлы и кластеры, обеспечение отказоустойчивости таких служб, например, как DHCP и ряд других технологий и механизмов. И, наконец, для организаций, чья инфраструктура состоит из нескольких площадок, удаленных офисов, имеет распределенную структуру, вы также в Windows Server 2012 сможете найти весьма и весьма интересное решение, включая Hyper-V реплику, который обеспечивает отказоустойчивость на уровне ЦОДА для критически важных для бизнеса виртуальных машин, включая, например, резервное копирование с помощью публичных сервисов, например, Windows Azure. Итак, как я уже сказал, Windows Server 2012 предоставляет определенный набор инструментов, который весьма и весьма подойдет для клиентов и организаций абсолютно разного масштаба. Если мы с вами вернемся к списку тех технологий, которые мы будем рассматривать в контексте хранилищ и обеспечения доступности, то я хотел бы отметить, что некоторые из этих технологий уже были рассмотрены, уже обсуждались в предыдущих модулях курса. Выделенный бордовым цветом Live Storage Migration, Synthetic Fiber Channel, механизм Hyper-V реплики, а также механизм ODX мы обсуждали в первом модуле первой части, посвященном Hyper-V. Зеленым цветом выделены те технологии, о которых вы можете получить дополнительную информацию во втором модуле первой части «Сетевая инфраструктура». Посмотреть, что из себя эти технологии представляют, посмотреть на демонстрацию этих технологий в действии. Остальные пункты, которые остались на слайде, мы постараемся рассмотреть в рамках этого модуля. И начнем мы с технологии, которая называется Storage Spaces. Эта технология позволяет вам несколько на другом уровне использовать дисковые ресурсы в вашем сервере. Если раньше средствами самой операционной системы мы могли создавать какие-то простейшие дисковые структуры, используя разделы на жестких дисках, которые видит Windows Server, то теперь технология Storage Spaces предоставляет инструменты и средства, сравнимые с подобными инструментами в взрослых high-end системах хранения данных SHD. А именно, благодаря Storage Spaces вы можете объединить необходимое количество жестких дисков, подключенных к вашему физическому серверу, в так называемые storage pools, некие дисковые пространства нужного вам размера. Дальше в рамках этого или этих дисковых пулов, дисковых пространств, вы создаете требуемое количество виртуальных жестких дисков. И вот такой виртуальный жесткий диск операционная система уже, точнее служба операционной системы на более высоких уровнях рассматривает как любой другой физический жесткий диск. Эти виртуальные жесткие диски вы можете форматировать, создавать на них тома, разделы. Причем каждый такой виртуальный жесткий диск может быть создан с использованием отказоустойчивых технологий, типа зеркалирования или страйп-сета аналога пятого RAID. Соответственно, у вас появляется дополнительная гибкость подключения и использования совершенно разных физических носителей жестких дисков в рамках вашего сервера. Storage Space поддерживает жесткие диски совершенно разных интерфейсов, включая SATA-шные жесткие диски SCSI, Serial Attached SCSI, Shared SAS и SCSI просто, iSCSI и в том числе USB устройства. Причем, как вы видите на слайде, другие службы, так или иначе связанные с дисковой подсистемой, умеют взаимодействовать интегрированно со Storage Spaces, поэтому говорим ли мы о Hyper-V, говорим ли мы о механизме SMB Multi-Channel, Failover Clustering, все эти службы вы можете использовать совместно с дисковыми структурами, созданными с помощью Storage Space. Понятно, что есть определенные ограничения и условия, скажем, едва ли вы сможете использовать USB-шные жесткие диски в кластерных структурах, поскольку даже обеспечить одновременный доступ к ним двум узлам или больше вы не сможете, но тем не менее Storage Spaces достаточно мощный механизм, который позволяет вам работать с дисковыми ресурсами совершенно на другом уровне. Причем эти дисковые ресурсы могут быть в том числе и достаточно дешевыми, получая при этом, с одной стороны, требуемый уровень там, производительности и доступности благодаря там, использованию тех же самых failover кластер служб, и при этом снижая затраты на поддержку и содержание такой системы. Определенные усовершенствования претерпела и файловая система NTFS. Один из аспектов этого усовершенствования – повышение надежности использования недорогих, но очень популярных жестких дисков с интерфейсом SATA в серверных системах. Вообще проблема записи информации на дисковую подсистему в серверах заключается в компромиссе между надежностью подобных операций записи и их производительностью. С точки зрения надежности мы хотели бы фиксировать данные на жестком диске, как только они поменялись. С точки зрения производительности, хотелось бы, естественно, по максимуму использовать дисковый кэш на жестких дисках. Разработчики NTFS постарались спроектировать операции записи в этой файловой системе так, чтобы обеспечить максимально благоприятный баланс между вот этими двумя крайностями. А потому вероятность выхода из строя тома NTFS-ного при неожиданном отключении питания крайне-крайне невелика. Даже в том случае, если вы в сервере используете SATA-шные жесткие диски, которые в принципе там могут не содержать каких-либо продвинутых средств противостояния таким сбоям. Второй аспект усовершенствования NTFS – это повышение доступности информации на NTFS-ных томах. И этот аспект реализуется тремя механизмами. Первый механизм – это онлайн corruption scanning. Механизм сканирования томов NTFS в фоновом режиме и проверки этих томов на предмет наличия каких-либо проблем и сбоев. Проверка осуществляется в режиме онлайн при работающем сервере и работающих приложениях. И в отличие от предыдущих версий, эта проверка осуществляется несколько более интеллектуальным способом. Система пытается определить в случае обнаружения какой-то проблемы, это действительно проблема связана с данными, с повреждениями в данных, или это следствие работы каких-либо других процессов на дисковом массиве, дисковом томе, которые реальную угрозу не представляют. Как следствие такого сканирования, количество ситуаций, когда вам необходимо запустить чек-диск для проверки, сокращается. NTFS давно характеризуется как система самовосстанавливающаяся. И еще один механизм, который позволяет на ходу исправлять, корректировать найденные ошибки. Также в большинстве случаев эти ошибки исправляет на лету, то есть в режиме онлайн, без необходимости перевода того или иного тома в режим офлайн. Тем не менее, даже если такая необходимость возникает, или администратор сам хочет выполнить проверку в офлайн режиме, или для этого необходимо перезагрузить сервер, утилита CheckDisk также была несколько переписана. Она использует результаты упомянутого мною онлайн corruption сканирования, и поэтому время, которое затрачивает скан-диск на проверку тома в режиме офлайн, существенно сократилось. На слайде вы видите некоторые цифры. При проверке поврежденного тома утилитой CheckDisk Windows Server 2012 и Windows Server 2008 R2 на количестве файлов там 100 миллионов, 200 миллионов и 300 миллионов, вы видите, что время выполнения этой операции Windows Server 2012 не превышает 10 секунд. Хотя в предыдущей версии системы на это могло уходить минуты, десятки минут, часы. Windows Server 2012 поддерживает, кроме NTFS, и новую файловую систему, которая называется Resilient File System, REFS. Основная характеристика файловой системы REFS – дополнительная надежность данных, которые хранятся на соответствующих томах. REFS базируется на программном интерфейсе NTFS и, тем не менее, содержит целый ряд расширений и модификаций в архитектуре этой файловой системы. В частности, метаданные, структура метаданных выглядит иначе, иначе располагаются на жестком диске, что позволяет повысить дополнительно восстанавливаемость данных в случае каких-либо проблем с носителями. REFS применяет тройной уровень контрольных сумм, который хранит также отдельно от всех остальных структур данных для возможности восстановления информации, в том числе в режиме онлайн. И естественно, что Resilient File System применяет режим корректировки каких-то проблем, исправления возможных ошибок также в режиме онлайн. И, как вы увидите в демонстрации, применение утилиты CheckDisk практически бессмысленно для этой файловой системы. При записи информации на носитель, на жесткий диск, RFS всегда пытается аллоцировать новый участок диска с тем, чтобы не затирать предыдущую версию этих данных настолько, насколько это возможно долго, и иметь возможность восстановить эту информацию в случае каких-либо проблем. RFS поддерживает огромные объемы данных. Если посмотреть на цифры, максимальный размер тома, который вы можете создать средствами RFS, составляет 2 в 78 степени байт. Максимальный размер файла 2 в 64 степени минус единица. Ну и, наконец, надо отметить, что RFS тесно интегрировано с технологией Storage Spaces. При выделении дисковых пулов, при создании виртуальных жестких дисков, используя, например, технологию Mirroring, и форматируя в дальнейшем эти тома с помощью RFS, вы тем самым обеспечиваете дополнительную надежность данных на этой файловой системе. Тем не менее, надо отметить, что основываясь на программном интерфейсе NTFS, RFS не является 100% совместимой с файловой системой NTFS, поэтому вы потенциально можете столкнуться с приложениями, которые на RFS-ных томах использовать не сможете. Следующий механизм, который необходимо обсудить, это дедупликация данных. Механизм дедупликации направлен на оптимизацию использования дисковых хранилищ Windows Server 2012. Сервис дедупликации анализирует файловые хранилища сервера на предмет поиска совпадающих блоков данных внутри этих файлов. На иллюстрации вы видите файл 1 и файл 2, у которого совпадают три блока данных ABC, то есть они абсолютно идентичны. И в этом случае механизм дедупликации перемещает эти данные в соответствующее хранилище блоков и меняет ссылки в метаданных в описаниях этих файлов. Тем самым оба файла, и 1, и 2, ссылаются на один и тот же участок на жестком диске, коль скоро информация в этом участке для этих файлов была абсолютно одинаковая. Как следствие, нет необходимости хранить 2, 3, 4 экземпляра этих блоков. Мы храним только один и экономим при этом дисковое пространство. Разумеется, если приложение или пользователь модифицирует информацию в файле 1, в том числе затрагивая блок А, система создает копию этого блока и вносит необходимые изменения, и мы приходим к исходной ситуации, когда эти блоки хранятся в разных файлах, принадлежат разным файлам и отличаются друг от друга. Процент экономии дискового пространства, как, наверное, понятно из логики работы этого механизма, сильно зависит от характера хранимой информации. Очевидными претендентами на использование дедупликации являются сравнительно статические файлы, по содержанию которые могут в достаточно большой степени совпадать. Примерами таких файлов являются библиотеки VHD-дисков, дистрибутивы программного обеспечения. На диаграмме вы видите, какой процент экономии можем достичь для разных видов файлов, и понятно, что этот коэффициент экономии разнится в зависимости от характера файлов и от частоты изменений. По умолчанию механизм дедупликации осуществляет анализ и преобразование файлов старше 5 дней. Кроме того, этот процесс запускается в фоновом режиме и прекращает свою работу, как только активность системы возрастает на реализацию каких-то активных запущенных сервисов и приложений. Нагрузка на центральный процессор минимальная, и кроме того, вы можете настроить расписание выполнения дедупликации в наименее активное для сервера время. Механизм дедупликации обеспечивает определенную надежность и целостность за счет соответствующих избыточных метаданных и контрольных сумм, разумеется. И кроме того, дедупликация интегрируется с технологией Branch Cache, чтобы с одной стороны обеспечить экономию дискового пространства, с другой стороны, благодаря алгоритму Branch Cache, снизить нагрузку на каналы связи между центральным офисом, например, и удаленным филиалом. Ну и еще один механизм, о котором я хочу поговорить, прежде чем мы перейдем к демонстрации, это две функции Thin Provisioning и Trim. Функции обратные по своей логике. Thin Provisioning, как вы понимаете, аллоцирует дисковое пространство для того или иного дискового ресурса. Trim, наоборот, это пространство отбирает. Функцию Thin Provisioning вы увидите, в частности, при использовании технологии Storage Spaces. На созданном пуле в Storage Spaces необходимо создать требуемое количество виртуальных жестких дисков. И вот тип провиженинга для такого виртуального жесткого диска может быть фиксированным, когда система выделяет сразу же запрошенное количество мегабайт или гигабайт для этого диска. Либо можно использовать Thin Provisioning, и тогда вы увидите, что файл будет расти по мере наполнения его полезной информацией. Точно так же, если дисковое пространство внутри, например, данного раздела или диска более не используется, система может благодаря механизмам нотификации оповещать об этом и, соответственно, выделять, забирать это дисковое пространство для того, чтобы вы могли его использовать в других целях, для других приложений, для других дисковых структур. Давайте посмотрим, как это выглядит. Начнем с технологии Storage Spaces. В сервер-менеджере я перехожу в раздел File and Storage Services. И в первую очередь давайте посмотрим на физические диски, которые подключены к моему серверу. Вы видите 5 дисков, но если говорить точнее, их 4. Вот эта строчка относится к загрузочному VHD-диску, подмонтированному к системе, и из этого диска у меня загружается Windows сервер. Нас с вами сейчас интересуют две нижние строчки. Это два внешних жестких диска, подключенных по интерфейсу USB 2.0. Один Western Digital, второй Toshiba, объемами соответственно 100 и 150 гигабайт примерно. Вот с ними мы и будем экспериментировать, но прежде чем начнем, давайте заглянем в более привычный, может быть, для администратора инструмент – диск менеджмент. И в диск менеджмент мы эти же два диска тоже, естественно, увидим. Вот они находятся в режиме онлайн, и пока ни один раздел, ни одна партиция на них не созданы. И это исходная ситуация, которая необходима нам для создания и использования технологии Storage Spaces. На жестких дисках, которые вы собираетесь объединять в пулы, не должно быть никаких разделов. Переходим в раздел Storage Pools, где, собственно, мы можем увидеть по шагам фактически, что нам нужно сделать. Сначала мы объединяем несколько физических носителей в пул или в пулы. Затем на основе вот этого полученного дискового пространства мы создаем виртуальные диски, которые службы операционной системы и будут воспринимать как любые другие физические диски, подключенные к системе. И на этих виртуальных дисках мы уже будем создавать необходимые тома и разделы. Приступим. Итак, у нас доступны как раз два тех самых USB-диска для создания пулов. И первый такой пул мы с вами создаем, давая ему имя, ну, например, Storage Pool 1. В этот пул включим оба доступных жестких диска. И в разделе Allocation нам нужно выбрать соответствующий пункт. Здесь три варианта. Data 100 означает, что пространство на этих носителях Storage Spaces самостоятельно будет использовать и выделять в соответствии с создаваемыми структурами. Manual означает, что данный жесткий диск добавляется в Storage Pool, но пространство на нем должен администратор в дальнейшем выделить вручную. И, наконец, Hotspare означает, что диск включается в Storage Pool, но не используется для хранения данных, а используется в качестве горячей замены на случай выхода какого-либо жесткого диска из строя. И в этом случае Storage Space будет задействовать данный резервный носитель. Мы оставляем пункт по умолчанию Data 100. И последнее, что необходимо нам сделать, это нажать кнопку Create. Тем самым мы в данном случае два физических носителя объединили в некий пул. И в полученном пространстве мы теперь можем создавать необходимые нам виртуальные диски. Вот это пространство, которое представляет собой сумму объемов исходных жестких дисков. Следующий шаг – это создание виртуальных дисков. Да, и обратите внимание, при этом эти диски физически исчезли из диск-менеджмента. Поскольку до тех пор, пока мы не создадим на полученном пуле какой-либо виртуальный жесткий диск или диски, более, скажем так, высоко расположенные сервисы службы операционной системы об этих дисках ничего, об этом пространстве ничего не узнают. Управление хранилищами, которые входят в состав пулов, осуществляется с помощью вот этого драйвера, который вы можете увидеть в девайс-менеджере, Microsoft Storage Space Controller. Вернемся в сервер-менеджер, и теперь наша задача создать один или несколько виртуальных жестких дисков. Давайте создадим первый, назовем его Virtual Disk 1. Нам необходимо указать, в каком режиме мы будем использовать пространство для этого жесткого диска. Simple. И это означает, что из пула просто выделяется требуемый объем пространства. Mirror. Зеркалирование требует наличия как минимум двух физических жестких дисков. И означает, что содержимое этого файла будет зеркалироваться на доступных носителях для обеспечения отказоустойчивости. Аналог рейда первого уровня. И, наконец, Parity. Аналог пятого рейда. Как минимум три физических жестких диска для этого должны быть объединены в пул. Данные будут разноситься по имеющимся носителям, и на одном из них будет сохраняться блок для контроля отчетности. Это, опять же, один из вариантов отказоустойчивой структуры. Давайте выберем зеркальный вариант для большей наглядности. И еще один шаг, который нам необходимо выбрать, это тип провижнинга. Фиксированный объем, который будет выделен тут же, либо вот тот самый вариант thin провижнинга, когда дисковое пространство выделяется по мере необходимости. Давайте пока поэкспериментируем с фиксированным вариантом и указываем объем пространства из дискового пула, который мы хотим выделить под этот виртуальный жесткий диск. Например, 150 гигабайт. Намеренно снимаю вот этот чекбокс, который установлен по умолчанию. Нажимаем Next. Экран с результатами, Summary. И теперь, нажав кнопку Create, мы видим, что создать подобный виртуальный жесткий диск система не может, поскольку не хватает физического пространства. Что естественно, мы создали зеркальную структуру. Размер одного диска в этом зеркале 100 гигабайт, поэтому очевидно, создать виртуальный жесткий диск объемом больше 100 гигабайт мы просто не сможем, система не сможет его зеркалировать в такой ситуации. Следующий эксперимент. Еще раз пробуем создать виртуальный жесткий диск. Virtual Disk 1. Точно так же мы пытаемся создать его зеркальным, фиксированного объема. И следующий эксперимент. Мы ставим те же самые 150 гигабайт в качестве запрашиваемого размера, но сохраняем вот этот чекбокс помеченным. И в этом случае система нам создает виртуальный жесткий диск объемом, ну, максимально близким к запрашиваемому, но при этом возможным, исходя из тех параметров, которые мы с вами указали. О чем, собственно, это предупреждение и свидетельствует. В результате мы получили виртуальный жесткий диск объемом 110 гигабайт, который занимает максимум пространства одного из физических дисков и тем самым обеспечивается зеркалирование. И обратите внимание на пункт Allocated. Соответственно, система тут же выделила, поскольку это фиксированный провиженинг, все запрашиваемое пространство под этот виртуальный жесткий диск. Давайте мы его удалим. И последний эксперимент с виртуальными жесткими дисками, который мы проведем. Мы создадим диск и используем thin provisioning. Поэтому мы делаем то же самое. Давайте его также назовем virtual disk 1. Зеркальный. Выбираем thin provisioning и указываем какой-нибудь реальный размер, например, 50 гигабайт. Создаем, и теперь система уже без каких-либо ошибок и предупреждений создает нам требуемую структуру данных. Если мы при этом внимательно посмотрим на аллоцированное пространство, то вы увидите, что реально в дисковом пуле, который мы создавали на первом шаге, выделено пока всего лишь 512 мегабайт. И, соответственно, это дисковое пространство будет выделяться за счет механизма thin provisioning по мере наполнения данного виртуального жесткого диска. Теперь, если мы с вами вернемся в диск менеджмент, мы с вами увидим, что действительно диск менеджмент видит теперь жесткий диск объемом 50 гигабайт, который мы только что создали средствами Storage Spaces. Ну и, естественно, на этом диске мы теперь можем создавать необходимые тома. Вот он перед нами. В качестве подсистемы здесь указана технология Storage Spaces. И давайте действительно создадим новый том. Для того, чтобы убедиться, что в дальнейшем мы с этим томом можем работать так же, как с любым другим разделом, партишеном, томом на обычных жестких дисках. Физических устройствах. Размер, ну пусть будет у нас 49 гигабайт. Присвоим какую-нибудь литеру этому тому, например, V. Ну и файловая система. И вот здесь давайте посмотрим, какие варианты у нас существуют в Windows Server 2012. В качестве файловой системы я могу здесь выбрать и Resilient File System. Мы дадим какую-нибудь метку этому тому. И, соответственно, создадим его. После чего в My Computer появится привычная буковка V, и мы сможем работать с этим диском уже в любых остальных приложениях и операциях. Вот, соответственно, сводка по всем томам, которые у нас теперь существуют. Здесь вы видите созданный только что том с типом Provisioning a Thing. Ну и в системе мы действительно его увидим, как любой другой жесткий диск. Еще одна интересная особенность, которую мы с вами можем увидеть. Давайте попробуем посмотреть в свойства, например, диска E. Переходим в раздел Tools и запустим Check Disk. При этом система скажет, что сканирование для этого диска, в общем-то, не требуется, но тем не менее мы можем нажать Scan Drive и выполнить эту операцию. Если то же самое мы попробуем сейчас сделать теперь для тома отформатированного файла системы RFS, то вы увидите, что система просто говорит нам о том, что данная операция для этого диска не требуется. И, в общем, из графического интерфейса, по крайней мере, не дает нам его запустить ни в привычном проводнике Explorer, ни, соответственно, сервер-менеджере. Ну что ж, и последний пункт, на который я хотел бы обратить ваше внимание в рамках этой демонстрации, это технология дедупликации. Как вы видите, сейчас один из томов, а именно том с литерой D, это том, для которого операция дедупликации была уже включена заранее. И обратите внимание на соответствующий рейд, 78%. Из 186 гигабайт общего пространства в этом томе сейчас свободно 171, то есть съедено примерно 15 гигабайт, если не ошибаюсь, да, 14,9, и все остальное это свободное пространство. Экономия, которую мы достигаем с помощью технологии дедупликации здесь, примерно 54 гигабайта, то есть коэффициент 1 к 4. И если мы действительно посмотрим на этот диск D, на этот том, вот он перед вами, то вы увидите, что это как раз типичный для дедупликации, наиболее благоприятный для дедупликации том, на котором хранятся файлы виртуальных машин. Например, давайте посмотрим на вот эти три каталога. Здесь хранятся файлы виртуалок, жесткие диски этих виртуальных машин примерно там по 10 гигабайт каждая, что в одной, что, например, вот здесь. Бэкап вариант этой машины. И если мы в целом посмотрим на объем папки VMs, то вы увидите, что этот объем составляет примерно 60 гигабайт. 60 гигабайт занимает только эта папка, но мы опять же видим, что в свойствах диска D только 15 гигабайт пространства использовано. И это эффект, который мы получаем благодаря технологии Disk Deduplication. Включить дедупликацию вы можете также отсюда из сервер-менеджера, выбрав нужный раздел и выбрав пункт «Сконфигурировать дедупликацию». Дедупликацию нужно для начала включить, определить, над какими файлами этот процесс должен совершаться, например, по умолчанию над файлами старше 5 дней. Ну и кроме того, вы можете задать определенные исключения с тем, чтобы дедупликации не подвергались какие-либо каталоги на вашем жестком диске. Ну и кроме того, задать расписание дедупликации. По умолчанию этот процесс запускается в фоновом режиме для того, чтобы не влиять на производительность системы. Но кроме того, можно настроить явным образом расписание дедупликации. Вот таким образом мы посмотрели с вами на использование технологии Storage Spaces, на то, каким образом вы можете применять новую файловую систему Resilience File System и как вы можете использовать и какой эффект дает технология Disk Deduplication. От вопросов создания дисковых структур давайте перейдем к обсуждению некоторых сценариев использования этих дисковых структур. И первый такой сценарий – использование механизма SMB Transport Failover. Представьте себе отказоустойчивый файловый сервер, построенный с помощью службы Failover Clustering. Кластер работает в классическом режиме Active-Passive. Один узел принимает запросы и обслуживает клиентов, второй, или там третий, четвертый, необходимы в качестве горячей замены, если первый узел выходит из строя. На этом файловом кластере хранится какая-то информация, какие-то файлы приложений. Если происходит сбой, активный узел выходит из строя. Служба Failover Clustering начинает отработку отказа и перекидывает управление и нагрузку на какой-либо из функционирующих узлов кластера. Сколько времени занимает отработка этого отказа? Это могут быть секунды, это могут быть десятки секунд. Мы легко можем столкнуться с ситуацией, когда приложение теряет соединение с файловым кластером. В большинстве случаев оно так и происходит. И в зависимости от логики приложения, это может привести к сбою самого приложения. Стало быть, повлиять на остальные сервисы и пользователей, которые с приложением работают. Задача механизма SMB Transport Failover – обеспечить прозрачность отработки отказа на файловом кластере для приложений, которые с этим кластером работают. Каким образом это реализовано? При подключении к такому кластеру SMB-клиент регистрируется в Witness-сервисе, запущенном на кластере. И Witness-сервис сообщает клиенту список узлов, которые в этот кластер входят. Если происходит сбой, Witness-сервис тут же оповещает об этом SMB-клиентов. И SMB-клиент, сразу же получив такое оповещение, пытается установить соединение с другим узлом кластера. Сводя к минимуму влияние возникновения сбоя на кластер на приложение. И в принципе сам механизм приводит к тому, что приложение действительно не знает о том, что произошел сбой. Да, задержки в операциях ввода-вывода безусловно произойдут, поскольку все-таки отработка сбоя занимает определенное время. Но благодаря вот этому усовершенствованию приложение тем не менее продолжит работать. Файлы, которые копируются с этого кластера, продолжат копироваться. И отработка фейловера не повлияет на функционирование сервисов. Для того, чтобы этот механизм функционировал, необходимо выполнить ряд требований. Первое требование. SMB-клиент и SMB-сервер в этом случае должны работать по протоколу SMB версии 3.0, который реализован в Windows Server 2012 и Windows 8. Второе. SMB Transport Failover – это технология, которая работает с кластером. И поэтому необходимо организовать отказоустойчивый кластер, построенный на Windows Server 2012. И третье. На созданном кластере необходимо создать один или несколько общих ресурсов, то есть файловых шар, для которых необходимо включить признак Continuous Available – непрерывно доступная папка. В демонстрации вы увидите, каким образом это делается. Но если все эти пункты вы соблюли и задали соответствующие настройки, то при подключении клиентом к такому кластеру факт отработки сбоя на кластере для приложения этого клиента произойдет незаметно. А это, в свою очередь, означает, что мы можем использовать данную технологию не только в случае непредвиденных, незапланированных сбоев, но и в том случае, когда нам нужно совершить какие-то операции по сопровождению сервера. И благодаря этой технологии мы можем просто запустить процесс failover. Нагрузка будет передана на другой узел кластера, а за счет transport failover механизма приложение ничего не заметит и будет продолжать работать. Этот механизм поддерживает все операции файловой системы Windows Server 2012 и таким образом представляет собой очень интересное решение, которая в свою очередь позволяет реализовать ранее недоступные сценарии использования файлового кластера. И один из таких сценариев вы видите сейчас на экране. Файлы баз данных и журналы транзакций SQL сервера можно в таком случае располагать на файловом сервере, построенном на основе Failover Clustering Windows Server 2012, потому что сбой при работе одного из узлов не приведет к остановке SQL. Транспорт файловер механизм прозрачно для SQL отработает этот сбой, так что СУБД об этом ничего не узнает. Изменения в службе Failover Clustering достаточно интересные произошли в Windows Server 2012, и с точки зрения горизонтального и вертикального масштабирования можно без преувеличения сказать, что Failover Clustering Windows Server 2012 представляет собой на текущий момент одно из лучших решений в отрасли. До 64 узлов вы можете объединять теперь в один отказоустойчивый Failover кластер средствами Windows Server 2012. Этот кластер поддерживает технологию Live Migration. Этот кластер обеспечивает работу локально или в удаленном режиме с помощью сервер-менеджера, с помощью PowerShell. И в рамках такого кластера вы можете задействовать все те механизмы, которые мы уже рассмотрели или еще будем рассматривать в рамках курса, включая SMB Direct, SMB Multichannel, механизм SMB Transport Failover, о котором только что упомянул. И еще один механизм, к которому мы переходим прямо сейчас. В Windows Server 2012 реализована новая версия технологии Clustered Shared Volume, CSV. Напомню, впервые структура CSV была представлена в Windows Server 2008 R2, и в этой операционной системе CSV используется только для определенной конкретной задачи – обеспечения отказоустойчивого Hyper-V. Ни для каких других задач Windows Server 2008 R2 вы CSV использовать не можете. В Windows Server 2012 CSV версии 2 можно использовать в том числе и для файловых кластеров, для хранения на таких томах обычных файлов, с которыми работают клиенты и приложения по протоколу SMB. Благодаря использованию CSV версии 2, а также благодаря расширениям, определенным в службе Failover Clustering, средствами Windows Server 2012 вы можете строить теперь файловый кластер не только в классическом режиме Active-Passive, но и в режиме Active-Active, когда все узлы кластера одновременно работают в активном состоянии и могут одновременно обращаться к общему кластерному диску. И это как раз и возможно с помощью CSV. Эта технология обеспечивает операции чтения записи со стороны любых узлов кластера. Соответственно, применение технологии Active-Active обеспечивает, с одной стороны, отказоустойчивость файлового кластера Windows Server 2012, с другой стороны, распределение нагрузки, балансировку нагрузки, поскольку подключаемые SMB клиенты должным образом балансируются между доступными узлами этой кластерной структуры. Эта технология называется SMB Scale-Out и, соответственно, обеспечит нам горизонтальное масштабирование и распределение нагрузки в рамках кластерных структур. Соответственно, для того, чтобы организовать SMB Scale-Out, вы также необходимо должны выполнить ряд условий. Такой кластер должен быть создан, естественно, на основе Windows Server 2012. Для этого кластера дисковый ресурс должен быть подключен с использованием технологии CSV версии 2. Это обеспечит нам работу кластера в режиме Active-Active. И естественно, что теперь вы можете комбинировать те технологии, которые мы с вами только что обсудили. Scale-out с использованием CSV версии 2 позволяет нам организовать активный кластер, балансирующий нагрузку. Функция SMB Transport Failover дополнительно обеспечивает нам прозрачность отработки отказов на подобном кластере. В сочетании мы получаем очень интересный механизм, интересный сценарий, при котором в рамках вот такого кластера, на таком кластере, мы можем хранить файлы SQL сервера, мы можем хранить VHD диски Hyper-V, а Hyper-V теперь способен обращаться к своим VHD дискам по сети с использованием упомянутого SMB и так далее. Давайте для начала посмотрим, как это выглядит, а потом обсудим некоторые дополнительные варианты использования этих технологий. В этой демонстрации мы с вами рассмотрим совместную работу трех технологий: SMB Transport Failover, прозрачной отработки сбоев, SMB Scale-Out, работу отказоустойчивого файлового сервера в режиме Active-Active и технологии Clustered Shared Volume версии 2. Все эксперименты я буду проводить над виртуализованным кластером, который в моей ситуации состоит из трех виртуальных машин. Storage Server SS03 – это машина с Windows Server 2012, на которой поднят iSCSI Target. Эта машина выступает в качестве дискового кластерного хранилища, в качестве SHD. И два узла кластера – SRV03 и SRV04. Но даже в такой конфигурации мы, тем не менее, сможем посмотреть и попробовать все перечисленные технологии. Давайте подключимся к одному из узлов кластера, конкретно к узлу SRV03. С адресом 192.168.1.215, и перед вами консоль Failover Cluster Manager. Кластер сам по себе я заранее уже развернул. Мы можем убедиться лишний раз, что с узлами и сетью все в порядке. И давайте посмотрим на имеющиеся дисковые ресурсы. Сейчас у нас два подключенных кластерных диска. Один используется для Quorum ресурса, и примерно 100-гигабайтный раздел нам доступен для использования с кластерными структурами. Первое, что мы сейчас... Да, и давайте убедимся в том, что именно этот узел SRV03 сейчас управляет обоими кластерными дисками. Первый эксперимент, который мы с вами сейчас проведем, мы развернем на этом кластере отказоустойчивый файловый сервер. Классический файловый сервер, который будет работать в режиме Active-Passive. Но даже для такого типа кластера вы можете использовать технологии SMB Transport Failover, прозрачную отработку сбоев, при условии, естественно, что к кластеру вы подключаетесь по протоколу SMB версии 3.0. Переходим в раздел «Роли». Выбираем мастер «Сконфигурировать очередную роль» и в списке доступных ролей давайте выберем файловый сервер. Ну и вот дальше начинаются отличия. Отличия от предыдущей версии. На этом шаге нам необходимо выбрать, какого типа файловый кластер мы хотим развернуть. По умолчанию файловый сервер для обычного использования. Это вот как раз и есть классический файловый кластер, для которого применяются все, который поддерживает все опции, включая протокол SMB, включая протокол NFS, что, кстати, говорит о том, что NFS теперь тоже можно в отказоустойчивом режиме развернуть. Поддержка Data Deduplication, DFS и так далее. И второй пункт, к которому вернемся чуть позже, это как раз развертывание Scale-Out файлового сервера в режиме Active-Active. Для этого варианта кластера, как вы видите, существуют определенные ограничения. В частности, в таком режиме нельзя развернуть кластер NFS, нельзя использовать Data Deduplication, DFS или File Server Resource Manager. Мы с вами строим классический файловый сервер на кластере, поэтому нам необходимо указать его имя. Ну, например, Fault Tolerance File Server 0.1. И указать, естественно, какой-либо адрес. Ну, например, 115. Далее. Выбираем кластерный ресурс. Кластерный диск, который мы будем использовать вместе с этой структурой. В нашем случае у нас единственный вариант. Ну, собственно, и все. Теперь, соответственно, система поднимает эту роль на нашем отказоустойчивом кластере. И если все в порядке, то, соответственно, у нас вот здесь появляется запущенная роль. И теперь на этом файловом сервере, отказоустойчивом файловом сервере, мы можем создавать необходимые общие папки, необходимые шары. Пока их нет, давайте для примера одну такую шару создадим с помощью пункта addFileShare. Соответственно, при настройке общей папки также появляются некоторые отличия по сравнению с предыдущей версией Windows сервера. В частности, здесь вы видите, мы можем указать профиль для файловой шары. И если мы выберем пункт Applications, а вы, кстати, можете обратить внимание еще раз на то, что здесь можно теперь разворачивать NFS-ные шары в том числе. Так вот, если мы выбираем пункт SMB Share Applications, то как раз для этого пункта у нас и появится опция Continuous Available, непрерывной доступности. Ну а при создании шара нам необходимо, естественно, задать ее имя, например, VMS, указать путь. Такая папка уже существует, и мы и будем ее использовать на кластерном диске. И вот как раз установка этого чекбокса приведет к созданию общей папки с признаком Continuous Availability, и именно этот тип общего ресурса обеспечивает механизм SMB Transport Failover. Подключение к этой папке возможно по механизму SMB Transport Failover. Сделано. Ну и, естественно, назначаем какие-либо права доступа на общую папку и соответствующий NTFS-ный фолдер. Создаем. Готово. Эта папка появляется в списке, и действительно мы можем убедиться в том, что для этой созданной шары установлен признак Continuous Availability, непрерывной доступности. Что происходит дальше? Давайте попробуем подключиться к этому отказоустойчивому файловому серверу, к соответствующей шаре, которую мы только что сконфигурировали, с какого-либо клиента. Естественно, с поддержкой протокола SMB 3.0, и таковым клиентом будет у нас уже хорошо знакомая вам машина по предыдущим демонстрациям VS2012 SRV02 с адресом 192.168.1.214. И, по-моему, в списке у меня, да, этот путь сохранился. Давайте попробуем подключиться. Подключиться к общей папке на отказоустойчивом файловом сервере. В папке VMS лежит файлик виртуального жесткого диска для последующего эксперимента. Но сейчас нам важно оценить, каким образом произошло подключение к нашему кластеру. Вернемся на основной узел, вернее на тот узел, который сейчас управляет дисковыми ресурсами. И в PowerShell запустим команду get smb file open. Вернее, open файл. Мы с вами действительно видим, что через этот узел кластера подключился клиент с 214 IP-шником и пытается там работать с ресурсами в папке VMS. Если мы при этом посмотрим на второй узел кластера с адресом 216, это как раз VS2012 SRV. Сколько у нас там получается? 0.4, да? И посмотрим, прошу прощения, и посмотрим на открытые файлы на шарах с помощью всей той же команды, то мы увидим пустой список. То есть действительно сейчас подключение к кластеру произошло, скажем так, в классическом режиме. Когда у нас активный один узел, этот узел сейчас контролирует дисковые ресурсы, кластерные диски, и через него осуществляется подключение клиентов и доступ клиента к файловым ресурсам, что мы четко видим с помощью, например, вот этой команды. Но, как я уже подчеркнул, даже в таком режиме, в режиме Active-Passive, вы теперь, благодаря настройке вот этой папки в режиме Continuous Availability и подключению по протоколу SMB 3.0, сможете воспользоваться всеми преимуществами SMB Transport Failover. То есть сбой узла кластера и переключение, переброс нагрузки на второй узел кластера пройдет, скажем так, прозрачно для подключений по SMB 3.0 к этому кластеру и приложений, которые с ресурсами этого кластера работают. Ну а мы теперь с вами уберем этот ресурс. Давайте отключим соответствующую папку. Закроем подключение к этому ресурсу на клиенте. Ну и, в принципе, уберем роль с нашего кластера. Remove. Да. Для того, чтобы снова развернуть на нашем отказоустойчивом кластере файловый сервер, но уже в режиме Active-Active с использованием технологии Scale Out. Единственное, пожалуй, что я сейчас дополнительно сделаю, с тем, чтобы в следующем эксперименте не возникло проблем, это удалю соответствующие записи в Active Directory, точку доступа, которая была создана. Вот она. Для того, чтобы Wizard потом не выдавал нам ошибок. И также мы почистим DNS-овскую зону от соответствующих IP-адресов, которые у нас остались от предыдущего эксперимента. Давайте посмотрим refresh. Да, но это имя было уже удалено. Прекрасно. Ну и лишний раз убедимся в том, что сейчас в командлете мы увидим пустой список. Никто пока не подключен ни к каким общим ресурсам на этом узле кластера. И то же самое мы сможем увидеть на узле 216. Возвращаемся на исходный узел, на узел кластера SRV03 и начинаем эксперимент заново. Однако для того, чтобы построить кластер в режиме Active-Active, нам необходимо использовать технологию Cluster Chat Volume версии 2, и доступный дисковый кластерный ресурс мы как раз сконфигурируем на поддержку CSV. Добавляем Cluster Chat Tom. Система, соответственно, его отрабатывает. И что происходит дальше? Дальше посмотрите, если мы с вами вернемся в проводник, в Explorer, то увидим, что один из кластерных дисков, который, собственно, используется для хранения данных, здесь пропал. Но на диске C появилась папка Cluster Storage. И именно через эту папку мы теперь и подключаемся к нашему кластерному диску. Поскольку он работает теперь в режиме Cluster Chat Volume, в режиме CSV, оба узла кластера, но в нашем случае оба, в общем случае любой узел кластера, имеет доступ к этому ресурсу с правами чтения записи. Поэтому одновременно отсюда я могу к этому ресурсу подключаться. И точно так же, если мы сейчас переключимся на 216 узел, на второй узел кластера, мы сможем убедиться в том, что и здесь на диске C появился соответствующий каталог, куда смонтирован CSV-том и через который мы можем получать доступ к кластерному ресурсу. Первый шаг мы с вами сделали. CSV-хранилище мы с вами организовали. И теперь возвращаемся в раздел роли и создаем отказоустойчивый файловый сервер. Конфигурируем роль. Точно так же мы выбираем пункт «Файл сервер». И вот следующим шагом мы как раз устанавливаем переключатель в положение «Scale out». Обратите внимание вот на эту строчку. Как вы видите, система сама сконфигурирует сетевые подключения, сеть для этого кластерного ресурса, и IP-адрес таким образом нам указывать не нужно, нужно лишь указать имя, по которому к этому файловому серверу будет обращаться клиент. Я буду использовать его такой же, ftfs01. Ну вот, собственно, и все. Служба Failover Clustering организует и поднимает выбранную нами роль на этой кластерной структуре. Scale-out файл сервер у нас запущен. И дальше мы, в общем, делаем те же самые шаги. Мы точно так же можем добавить теперь сюда соответствующую шару или шары, развернуть их столько, сколько нам необходимо. Ну, а вот такое сообщение может говорить о том, что информация еще не до конца среплицировалась на узлы, и поэтому с этой консоли, ну, надо немножко подождать, через некоторую задержку во времени мы сможем выполнить настройку. Давайте попробуем еще раз. Добавляем файловую шару. Да, мастер запускается. И точно так же мы выбираем пункт SMB Share Applications. И точно так же мы указываем имя общей папки, имя шары. Да, мы используем существующий каталог на кластерном ресурсе и лишний раз убеждаемся в том, что вот этот чекбокс Enable Continuous Availability установлен. И тем самым мы с вами сейчас организовали с одной стороны Scale-out кластер, с другой стороны на этом кластере мы подняли ресурс, пока один, который доступен в режиме Continuous Availability, и это означает, что мы можем работать с ним с использованием технологии SMB Transport Failover. В чем остается нам лишний раз убедиться и проверить, как себя ведет теперь клиент и как себя ведет кластер по отношению к клиенту. Сделаем то же самое. Вернемся на клиентскую машину, попытаемся обратиться к этому кластерному ресурсу. Теперь уже через Active-Active подключение. Мы с вами видим тот же самый файл. С точки зрения клиента ничего не изменилось. Посмотрим на поведение узлов кластера. Если мы выполним commandlet getSMB open file, мы с вами увидим здесь подключение к общему ресурсу с 214 клиента. Если мы зайдем на второй узел кластера и выполним ту же самую команду, вы увидите и здесь подключение с 214 клиента, что лишний раз свидетельствует о том, что подключения к кластеру Active-Active могут обрабатываться всеми узлами, которые в этот кластер включены, и система будет осуществлять балансировку нагрузки с использованием всех активных узлов этой структуры. Ну а теперь давайте, собственно, проверим самое главное, как работает Transport Failover, как работает прозрачная отработка сбоев. С подключенной шары на кластере мы начнем операцию копирования вот этого виртуального жесткого диска на локальный жесткий диск клиента. И посмотрим, что при этом будет происходить. Операция копирования запустилась. Нам теперь необходимо понять, с какого конкретно из двух узлов кластера происходит копирование, ну, чтобы симулировать соответствующую проблему. Точно так же мы сначала посмотрим на первый узел и посмотрим в Task Manager на сетевые активности на этом узле. Раздел Performance. И вот сетевые адаптеры. Очевидно, соответственно, что копирование сейчас идет как раз через сетевой адаптер именно этого первого узла кластера, узла SRV03. И если мы на всякий случай проверим второй узел кластер, 216, то сможем убедиться в том, что здесь Сетевая активность на интерфейсах близка к нулю. То есть действительно копирование файла сейчас происходит через первый узел кластера. И для того, чтобы проверить, как работает транспорт файловер, мы этот первый узел кластера SRV03 просто-напросто выключим, симулируем тем самым сбой. И тут же возвращаемся на клиента, смотрим, что при этом происходит. Мы наблюдаем, естественно, некоторое непродолжительное снижение скорости копирования, но тем не менее сама операция файлового копирования не прерывается. Происходит прозрачное переключение на оставшийся в живых узел кластера, и операция копирования затем продолжается. В чем точно так же легко убедиться, ну, это наглядно видно здесь на графике, и это можно лишний раз пронаблюдать в активностях на сетевом адаптере второго узла. Тем самым мы с вами посмотрели, каким образом настраивается и используется технология SMB Transport Failover. Для этого мы создали общую папку в режиме Continuous Availability. И, кроме того, мы с вами заодно посмотрели, как настраивается файловый ресурс в режиме Active-Active, как добавляется диск кластерный в режим CSV, Cluster Shared Volume, и как настраивается Scale-Out технология. Подведем краткие итоги. Служба Failover Clustering позволяет нам обеспечивать отказоустойчивость приложений, сервисов и служб, в частности, отказоустойчивость файлового сервера. Технология Scale-Out позволяет использовать такой отказоустойчивый кластер более эффективно в режиме Active-Active, балансируя нагрузку клиентов на этот кластер. Технология Transport Failover обеспечивает прозрачность отработки сбоев на этом кластере для приложений. Тем самым, используя сочетание вот этих трех технологий, мы получаем высокодоступное отказоустойчивое решение, реализованное на основе файлового сервера. Вспомним механизм SMB Multichannel. Этот механизм, я напомню, позволяет вам с одной стороны агрегировать полосу пропускания адаптеров вашей системы и с другой стороны обеспечивать отказоустойчивость подключений SMB-шных сессий. Соответственно, если с клиента, который поддерживает SMB Multichannel, вы подключаетесь вот к такой failover структуре, на которой задействованы перечисленные технологии, мы получаем дополнительную производительность за счет агрегации каналов связи и дополнительную отказоустойчивость теперь уже на уровне сетевого соединения. Вспомним технологию SMB Direct, использующую адаптеры с поддержкой RDMA. Благодаря этому механизму подключение к удаленным ресурсам по SMB происходит с гораздо меньшими задержками и работает более производительно. Если к этому теперь еще добавить технологию Storage Spaces и возможность организации того же самого кластера на основе сравнительно недорогих носителей по сравнению с high-end системами, да, мы получаем решение, которое с одной стороны удовлетворяет необходимым требованиям доступности, отказоустойчивости на разных уровнях, причем с другой стороны это решение очевидно является более экономичным. И речь не идет о том, что теперь средствами Windows Server 2012 мы можем, используя их, полностью забыть про всякие там Fiber Channel и SAN и так далее. Нет. Но согласитесь, что до определенных сценариев применение перечисленных технологий действительно поможет нам при тех же параметрах отказоустойчивости и производительности получать гораздо более экономичные варианты реализации. Использование SMB в том числе теперь является, в общем, ну, такой рекомендуемой штатной возможностью для SQL сервера и Hyper-V. Перед вами три варианта использования SQL или Hyper-V в зависимости от потребности организации и финансовых возможностей. Мы можем хранить, например, VHD файлы Hyper-V на файловом сервере, который не является частью отказоустойчивого кластера. Это будет дешевое решение, тем не менее Hyper-V позволяет это сделать, удаленно хранить и подключаться к VHD файлам. Это будет дешевое решение, которое не обладает непрерывной доступностью, которое ограничено с точки зрения масштабируемости, но это решение, которое вы теперь можете реализовать. Вам нужен определенный уровень отказоустойчивости. Вы организуете failover кластер, хотя бы двухузловой, подключаете к нему сравнительно недорогие Shed SAS диски, организовываете на них нужное хранилище, подключаете к кластеру, организуете доступную SMB шару, доступную в непрерывном режиме, и подключаетесь через Hyper-V к соответствующим VHD файлам. Мы получаем недорогое решение, непрерывно доступное и со средними параметрами масштабируемости. Мы говорим о более high-end системах, мы говорим о повышенных требованиях с точки зрения масштабируемости, с точки зрения непрерывности. Мы по-прежнему, естественно, можем подключать к Windows Server 2012 через тот же самый Faber Channel, Sun SHD и использовать те технологии, о которых мы говорили ранее. Более того, если вы посмотрите на вариант организации кластера, слева вы видите классический Hyper-V кластер в том виде, в котором и мы, и наши партнеры и конкуренты рекомендовали его организовывать. Например, два отдельных кластера для отказоустойчивости виртуальных машин и отказоустойчивости хранилища, где располагаются, например, VHD файлы. И теперь справа вы видите модель асимметричного кластера, который вы можете использовать на основе перечисленных технологий расширения протокола SMB, когда и данные, и приложения могут располагаться в рамках одной кластерной структуры благодаря применению CSV, благодаря режимам Scale-Out и SMB Transport Failover, что, опять же, в определенных сценариях, наверное, будет более чем приемлемым решением. Но помимо этого, Windows Server 2012 вы можете обнаружить реализацию отказоустойчивости и для других служб и технологий. И в частности, средствами Windows Server 2012 мы теперь можем организовать непрерывно доступную NFS-систему, как вы видите на слайде. Windows Server 2012 реализована поддержкой NFS-сервера версии 4.1. Эта версия содержит ряд дополнительных расширений и усовершенствований, включая полную поддержку Kerberos версии 5, для повышения безопасности при аутентификации, включая интеграцию средств резервного копирования с технологией Volume Shadow Copy VSS. Более того, организовав общую папку шару на Windows Server 2012, к ней может быть организован одновременный доступ как SMB клиентов, так и клиентов NFS. При этом управление может осуществляться через PowerShell. Более 40 командлетов обеспечивают работу и настройку NFS-структур. Тем самым мы можем с легкостью использовать файловые структуры Windows Server 2012 для работы в гетерогенной среде, для обеспечивания функционирования Unix, Linux приложений, интеграции с инфраструктурой VMware. Более того, непрерывная доступность организована и для iSCSI. iSCSI Target является теперь составной компонентой операционной системы Windows Server 2012, и организовать на основе этой серверной операционной системы SHD с поддержкой iSCSI можно достаточно просто. Из сервер-менеджера вы выполняете все операции, связанные с этой настройкой. В том числе iSCSI Target теперь можно развернуть в виде кластерной структуры, обеспечив требуемый уровень отказоустойчивости со всеми компонентами, атрибутами, характерными для подобных структур, включая поддержку Multipath Input-Output и другими сервисами. Ну и кроме того, с точки зрения протокола iSCSI, в Windows Server 2012 поддерживается сетевая загрузка по протоколу iSCSI для, например, бездисковых клиентов, когда на, например, отказоустойчивом кластере мы организовываем мастер имидж для каждой бездисковой станции. Создается разностный VHD диск, и бездисковые клиенты, выполняя загрузку по сети, подключаются к соответствующим структурам и работают в таком режиме. Для сценариев с узлами Hyper-V или High Performance Computing, HPC серверов, такой подход может привести к существенным снижениям капитальных и операционных затрат, при том, что развернуть такую структуру можно достаточно просто и просто ее управлять. Функция, о которой также нельзя не упомянуть, продолжая тему отказоустойчивости и соответствующих служб, это функция, которая называется Cluster Aware Update. Обновление кластера – это традиционная головная боль для администратора, поскольку Если нам необходимо выполнить обновление узла, который сейчас обрабатывает клиентские запросы, первое, что нам необходимо сделать, это перебросить нагрузку на другие узлы кластера. Как при этом поведут себя приложения, надо предварительно проанализировать, все ли из них поддерживают прозрачное переключение или нет. Иными словами, для администратора применение фиксов или обновление оборудования в кластерной структуре – это всегда определенная проблема. Windows Server 2012 предлагает службу, как я уже упомянул, она называется Cluster Aware Updating, которая позволяет достаточно интеллектуально произвести обновление операционной системы на всех узлах, которые в кластер входят. Причем патчи эта служба может брать как с Windows Update, с глобально доступного сервиса Microsoft, так и с сервера PSUS, если таковой развернут у вас на предприятии. Ваша задача при этом настроить должным образом кластер EV Updating, все остальные задачи эта служба берет на себя. То есть, естественно, эта служба производит обновление узлов кластера последовательно. При этом текущая нагрузка с узла перекидывается на другие узлы кластера. Кластер переводится в maintenance режим, после чего осуществляется обновление необходимого узла, и узел возвращается в строй, и на него при необходимости мы возвращаем требуемую нагрузку. В демонстрации я постараюсь показать, каким образом эта служба настраивается и как функционирует. Ну и, наконец, еще одно интересное решение – это возможность создания применения резервного копирования онлайн. То есть создание резервных копий вашей системы с помощью облачных сервисов, например, Windows Azure. Хотя, как вы видите из иллюстрации, вы можете не ограничиваться только Windows Azure. Через соответствующий программный интерфейс возможно подключение сторонних облачных сервисов для реализации этого механизма. При этом поддерживается полный стек возможностей, полный набор возможностей, включая регистрацию, биллинг, создание и управление расписанием резервных копий и так далее. Для многих, особенно компаний малого, среднего бизнеса, небольших филиалов, такое резервное копирование с использованием онлайн-сервисов может стать идеальным решением, сокращающим затраты на сопровождение, ну и в целом совокупную стоимость владения подобными структурами. Давайте посмотрим. Посмотрим на технологию Cluster EV Update, технологию обновления кластера Windows Server 2012. Для этого я возвращаюсь на кластер, с которым мы уже экспериментировали. И нас интересует сейчас утилита Server Manager, где в разделе Tools вы, напомню, можете найти ряд полезных инструментов для администрирования, в частности, компоненту Cluster EV Updating. Давайте с ней познакомимся. Первое, что необходимо нам сделать для того, чтобы настроить обновление кластера, это, естественно, к нему подключиться. Причем сделать это вы можете как удаленно с узла, где развернута компонент, который вы видите сейчас на экране, так и сделать это можно с узла непосредственно кластера, что я сейчас вам и продемонстрирую. Мы выбираем кластер, к которому мы хотим подключиться, выбираем кнопку Connect. Если подключение осуществилось успешно, дальше мы можем выбрать пункт «Сконфигурировать кластер Sales Updating Options», то есть, собственно, сконфигурировать и запустить процедуру обновления кластера. Интересный аспект дизайна этой службы заключается в том, что сама эта служба, Cluster Update, Cluster EV Update, является ролью на кластере, и в случае каких-то проблем с узлами кластера ее работа также не прерывается, обновления продолжают поступать на необходимые узлы. Что нам нужно сделать при конфигурации? Это развернуть кластер EV Update в качестве кластерной роли. Если для этого необходимо заранее подготовить объект в Active Directory, также можно сделать и установить чекбокс вот здесь. Ну и дальше задать ряд опций. Первая опция – это расписание обновления, например, еженедельно, по вторникам в 3 часа. Задать ряд дополнительных опций, их здесь достаточно много, в том числе, например, вы можете указать определенные скрипты, которые должны выполняться до обновления или после обновления, в обоих случаях. Ну и некоторые, возможно, дополнительные опции, например, получать рекомендованные обновления также с сайта Windows Update или с FSUS. Ну и, в общем-то, все. После того, как мы посмотрели на экран подтверждения, мы нажимаем кнопку Apply, и дальше кластеровая служба применяет соответствующую роль на кластере, который вы выбрали, после чего эта роль запускается и начинает отрабатывать свои задачи, то есть выполнять обновление узлов кластера по расписанию и в соответствии с параметрами, которыми вы здесь задали. Пока добавляется соответствующая роль, мы с вами давайте обратимся еще к одной компоненте, которую вы можете найти в сервер-менеджере, это Windows Server Backup. В этой утилите, естественно, вы сможете настроить создание резервных копий с помощью локальных средств, то есть самой утилитой, установленной на этом компьютере, но также обратите внимание вот на этот пункт Online Backup. Нажав кнопку «Продолжить», вы как раз и подключитесь к Microsoft Online Backup Service, к этой службе, и сможете задействовать свои credentials, свои учетные данные для подключения к Windows Azure и использования ее для создания резервных копий вашего сервера. Вернемся к мастеру настройки обновлений на кластере. Здесь все в порядке. Ну и дальше с помощью этой же простой утилиты вы можете выполнять ряд дополнительных шагов. В принципе, теперь, когда расписание построено, дальше все грязную работу по скачиванию и установке обновлений на узлы кластера служба берет на себя. Тем не менее, вы всегда можете посмотреть те апдейты, которые доступны и могут быть развернуты на кластере. Вы можете вручную применить эти обновления. Вы можете сгенерировать какие-то отчеты для того, чтобы проанализировать, что происходило, какие узлы и когда были обновлены. То есть, в общем-то, весь основной спектр задач, связанных с управлением апдейтами на кластеры, здесь из этой консоли доступны. Простая в использовании и эффективная служба, которая, я надеюсь, облегчит жизнь администраторам. Проанализировав работу некоторых сервисов и служб, посмотрев на сценарии использования тех или иных технологий дисковых структур, мы с вами снова возвращаемся к Storage Spaces. Мы начали с этой технологии, посмотрели, как она позволяет вам оптимизировать использование дисковых ресурсов, и мы снова к ней возвращаемся. В сочетании с рассмотренными службами, в сочетании с технологиями, сетевыми, дисковыми технологиями, технологиями виртуализации и отказоустойчивости, мы приходим к выводу, что Windows Server 2012 позволяет выстраивать оптимальную с различных точек зрения структуру в зависимости от масштаба предприятия. Будь то небольшой филиал или малый бизнес, будь то средняя организация или крупная корпоративная сеть, в зависимости от требований к отказоустойчивости, к эффективности, к производительности, надежности систем и в зависимости от финансовых возможностей, на основе Windows Server 2012 вы можете создавать системы совершенно разного класса, но удовлетворяющих потребности конкретно вашей компании. Вы можете использовать простейшие кластерные структуры, которые построены на основе, например, сравнительно дешевых дисковых решений Shared SAS, подключая их к двухузловому кластеру с помощью Storage Spaces, организовывая нужные дисковые структуры, включая службу Failover Clustering и при этом при всем обеспечивая отказоустойчивость и прозрачность отработки сбоев на таких файловых ресурсах для приложений. Вы можете использовать готовые SHD-решения, производительные, предлагающие ряд аппаратных расширений, которые также поддерживают Windows Server 2012, подключаемые по высокоскоростным интерфейсам, таким как Fiber Channel, и использовать совместно с Windows Server 2012. Разные сценарии, разные потребности, разные решения, единая платформа, которая позволит вам это реализовать. Ну и в заключении слайд, который изображает архитектуру систем хранения данных, реализованную Windows Server 2012. Как вы видите, серверная операционная система поддерживает программный интерфейс Windows Storage Management API, через который, через соответствующий провайдер, Storage Management Provider, приложения, сервисы, которые запускаются в операционной системе, могут работать совершенно разными типами хранилищ. Будь то дисковая подсистема, управляемая с помощью Storage Spaces, будь то обычные физические диски, которые вы воткнули в сервер, будь то внешние хранилища, подключенные по Fiber Channel, которыми вы можете управлять с помощью SMS протокола и соответствующих провайдеров. Такой единый комплексный подход к управлению системами хранения данных как раз и обеспечивает реализацию необходимых решений в зависимости от потребностей организации с приемлемыми затратами, скажем так. Ну что ж, мы обсудили с вами, каким образом технологии Windows Server 2012 помогают снижать время запланированных простоев, связанных с сопровождением системы. Каким образом мы можем свести к минимуму время незапланированных простоев в силу сбоя, различных катастрофических ситуаций. Какие технологии и как их взаимодействие помогает повысить доступность приложений и сервисов, развернутых на Windows Server 2012. И, наконец, как, манипулируя этими технологиями, используя требуемую комбинацию, вы можете построить систему, удовлетворяющую вас с точки зрения эффективности, с точки зрения стоимости. Напомню, основные ресурсы. Первые три ссылки позволяют вам скачать и оценить продукты Windows Server, System Center и System Center 2012 с первым сервис-паком, который способен теперь уже управлять и новой серверной операционной системой. Ну и масса материалов вы сможете найти в центре решений для частного облака на Технете, ну и вообще на портале Технет по адресу technetmicrosoft.com.ru. Надеюсь, информация была полезна для вас, и увидимся на других курсах на портале Microsoft Virtual Academy.